Декан поворошил в камине поленья. Огонь разгорелся ярче. Луаяну вспомнилось, как вот так же ярко пылал огонь в домике у скалы. И стояли друг против друга два кресла с высокими спинками, и в одном из них сидел старик, а в другом — завороженный его речью мальчик. «Старею», — подумал он с иронией. «Слишком ясно вспоминается прошлое. И откуда это ноющее, неопределенное предчувствие недоброго?»
«Пять да. Кто-то спросит пять раз, и надо успеть ответить»,
— в который раз пробормотал из темноты Эггерт. Тория смотрела на отца почти что требовательно. Он отвернулся. «Разве это Луаян загадал загадку? Разве он знает ответ? Ему самому нужна теперь помощь. Но тот, кто не раз помогал ему и подсказывал, уже много десятилетий лежит в каменной могиле под высеченным в скале крылом». Тория вздрогнула и вскинул голову Эггерт. В тяжелую дверь часто и беспорядочно застучали. Декан удивленно поднял брови.
«Да?»
В приоткрывшуюся щель опасливо просунулось скуластое лицо Гайтана. За его спиной угадывались еще кто-то, перешептывающиеся, переминавшиеся, шикавшие друг на друга.
«Господин декан! Там, на площади! Лаж!»
— выдохнул лис. Эггерт почувствовал поднимающуюся в груди волну могильного холода. Площадь была привычно заполнена народом и непривычно тиха. Башня Лаж распахнула настежь свои вечно закрытые ворота, и из этих ворот густой стеной валил тяжелый, отдающий благовониями дым. Под покровом его мелькали серые плащи, однако никто из потрясенных небывалым явлением горожан не мог как следует разглядеть происходившего в плотных, как войлок, коричневых клубах. Группка студентов разрезала толпу, будь то ножом. Острием этому ножу служил декан Луаян. Эггерт держался позади, и в ушах у него стоял вкрадчивый голос Фагирры. «Грядут испытания, Эггерт. Всех живущих ждут испытания. Надо успеть, Эггерт. Прежде чем случится то, что случится непременно, вы породнитесь с нами и спасетесь, тогда как другие возопьют». Тяжелый коричневый дым помедлил и стал подниматься к небу. На месте, где он только что клубился, обнаружилось неподвижное человеческое кольцо. Плечом к плечу, плотно, как заостренные колья в чистоколе, кольцом стояли служители Лаж. Все капюшоны были низко опущены, и лица, обращенные к удивленным обывателям, скрывались грубой тканью. Эггерт спрятался за чьей-то спиной. Ему казалось, что из-под капюшонов его высматривали зоркие, внимательные глаза.
«Что это за...»
— насмешливо начала была Тория. И в этот момент длинный, вытягивающий душу звук в одночасье позатыкал рты всем, кто собрался сегодня на площади. В сером кольце плащеносцев мелькнуло огненно-красное одеяние знакомого Эггерту карлика. Потом из-за неподвижных, будто каменных спин поднялся сноп дыма, и, словно возносимый его клубами, над площадью поднялся магистр. Возможно, один лишь Соль догадался, что это именно магистр. Все остальные увидели только белый шар всклокоченных седин, взошедший, как луна, над зубчатой стеной из капюшонов. Площадь зашепталась, завозилась, запереглядывалась. Протяжный звук повторился, и снова упала мертвая, неестественная для такого людного места тишина. Тяжелый дым поднимался к небу нехотя, будто против воли. В кольце плащеносцев снова мелькнуло красное. И карлик со своим музыкальным инструментом тоже оказался на возвышении. Тонкие губы его шевельнулись, или это показалось Эггерту, и из раструба вместе с грузным дымом вылетело такое же грузное, неповоротливое слово.
грядет.
Эггерт похолодел. Грядут испытания.
Приготовь себя, приготовь свой дом, приготовь свою жизнь.
Надо успеть, Эггерт.
Времена текли и текли, времена утекли, ибо и река не вечна. Времена прошли, вот оно, близко, окончание времен.
Площадь молчала, не понимая.
«Окончание времен!»
Глухо вырвалось из раструба, перемежаясь со струями дыма.
«Окончание Лаш видит! Конец всему! Вот он! Вот протяни руку! И вот он! Неделя, две ли, три, или день, или час остались до окончания. Лаш видит, Лаш видит. Конец миру, конец жизни, вечное окончание времен. Лаш видит.
Карлик отнял трубу от искривленных губ, помедлил и смачно сплюнул.
«Все! Песок в ваших часах истек! Конец!» —
тонко выкрикнул вдруг магистр. Будто повинуясь неслышному приказу, серые фигуры медленно воздели руки. Широкие рукава одновременно взметнулись, на собравшихся повеяло ветром, и многим показалось в ту минуту, что ветер этот холоден и пахнет склепом.
«Конец! Конец!»
— прошелестело из-под капюшонов. И снова повалил дым, на этот раз черный, как от вселенского пожарища. Дым скрыл от глаз фигуру магистра и карлика в огненно-красном, и стену из неподвижных безлицых людей. Зрелище это было величественно и вместе с тем настолько жутко, что в толпе неподалеку от Соли забилась в истерике женщина.
«Ой, ой, Люденьки, ой, ой, как же это? Не хочу, не надо, ой!»
Эггерт оглянулся. Женщина была беременна и, причитая, прижимала ладони то к мокрым от слез щекам, то к огромному круглому животу. Строй плащеносцев беззвучно и моментально втянулся в ворота башни. Также беззвучно ворота закрылись, и только из-под железных створок струйками выползал дым. Черные струйки эти извивались, подобно потревоженным гадюкам. Эггерту как никогда остро захотелось оказаться рядом с деканом. Поймав вопросительный взгляд Тори, он бледно улыбнулся. Улыбка задумывалась как успокаивающая, но Тори только сильнее нахмурилась. Декан уронил руку ей на плечо.
«Пойдем!»
Толпа расходилась. Потерянные люди прятали глаза. Где-то навзрыд плакал напуганный ребенок, да и у многих женщин предательски дрожали губы. Какой-то старик, по-видимому глуховатый, хватал всех подряд за рукава, пытаясь дознаться, что все-таки говорили эти, которые с накидками. От старика отмахивались, кто хмуро, а кто и раздраженно. Откуда-то вдруг послышался натужный, неестественный смех.
«Ха-ха-ха! Вот придумали-то, а! Вот шуточки-то, а!»
Смеявшегося не поддержали, и хохот его как-то жалко захлебнулся. У порога университета, прямо между змеей и обезьяной, толпились студенты. Все взгляды тут же обратились к декану, но он прошел, не говоря ни слова, через образовавшийся в этой толпе коридор. И немые вопросы юношей остались без ответа. Эггерт и Тори последовали за Луаяном. В университетском дворике их встретил лис. Восседая на плечах некого крепыша и немыслимым образом раздувая щеки, Гаэтан старательно дул в жестяную воронку, время от времени уныло постановая.
«Грядет! Грядет!
И был день, когда в кресло его учителя уселся другой человек. Не раз и не два мальчик слышал от Орлана о Ларте Легиаре. Встреча с ним, явившимся в домик у скалы, могла обойтись Луаяну ох, как дорого, потому что юный и самонадеянный, он едва не вступил с незваным гостем в поединок. Самолюбие Луаяна получило в тот день ощутимый удар. Он принужден был сдаться на милость сильнейшего. А Легиар, без сомнения, многократно превосходил в искусстве не только 14-летнего мальчишку, но и многих умудренных сединами магов. Не в характере Ларта было щадить противника, хотя бы и по молодости лет. Однако мальчик сдался, и награда ему был долгий, вначале тягостный, но потом увлекательный и памятный Луаяну разговор. Под утро длинной ночи великий маг Ларт Легиар позвал мальчика с собой. Это был шанс перемены судьбы, шанс обретения нового наставника. Луаян не упустил этого шанса. Он просто отказался от него. Отказался спокойно и сознательно. Он был не из тех, кто так просто меняет учителей. Хотя стать учеником Легиара было бы для него неслыханной честью. Много раз повзрослевший Луаян спрашивал себя, стоило ли? Та верность могиле Орлана, не слишком ли дорого она обошлась? В 14 лет, оставшийся в обществе мудрых, но равнодушных книг, он сделал себя магом, однако великим магом ему не стать никогда. Эта горечь жила в нем долгие годы. Люди в глаза и за глаза звали его господином магом и великим волшебником, и никто не догадывался, что со времен своего отрочества немолодой уже Луаян до обидного мало преуспел в магическом искусстве. Впрочем, он не растратил ни капли из того, что было приобретено под стальным крылом Орлана. В магическом искусстве он оставался весьма крепок, хотя и далек от вершин. Он углубился в науку. Он стал непревзойденным знатоком истории. Однако в душе его всегда тлели две болезненные искорки. Первой была несчастная мать Тории, другая мучила его сознанием несостоявшегося величия. И никогда еще он так сильно не сожалел о недостигнутых вершинах. Закрыв за собой дверь кабинета, он некоторое время простоял под развернутым стальным крылом, пытаясь собраться с мыслями. Разум его успокаивающе твердил, что волноваться не о чем. Носители серых плащей всегда любили рассчитанные на зрителей эффекты, и окончание времен — всего лишь новая уловка, призванная приковать к башне ослабевшее было внимание обывателей. Так твердил его разум. Однако предчувствие беды крепло, и декан знал по опыту, что этому предчувствию можно верить. Он знал это чувство. Особо остро оно проявилось в ту ночь, когда он отпустил навстречу верной гибели горячо любимую, ненавидимую, долго мучившую его жену. Отпустил оскорбленный и уязвленный ее презрением. Крыло простиралось над его головой, повелевая отбросить запретные мысли. Постояв некоторое время перед высоким шкафом, запертым на замок и для верности на заклинание, Луаян вздохнул и снял то и другое. На черной атласной подушечке покоилась яшмовая шкатулка, маленькая, размером с табакерку. Декан подержал ее на ладони, потом тронул крышку. Та поддалась без усилия. На бархатном дне шкатулки лежал медальон, изящная вещица из чистого золота и на золотой же цепочке. Декан невольно задержал дыхание, положив на ладонь тускло поблескивавшую пластинку со сложной фигурной прорезью. Чего, казалось бы, проще — взглянуть сквозь прорезь на солнечный луч, Однако Луаян проникся трепетом при одной только мысли об этом. Он хранитель, но не хозяин. Второй раз в жизни он встретился с Лартом Легиаром, будучи уже уважаемым магом и деканом университета. Луаян к тому времени знал и о третьей силе, тщетно ломившейся в дверь мироздания, и о привратнике, который отказался открыть засов и впустить ее. Роль Ларта Легиара в этой истории была сокрыта от людей. Декан вздрогнул, впервые взглянув на лицо своего гостя. Великий Легиар постарел, и лицо его избороздили шрамы, которых раньше не было. Один глаз ослеп и смотрел сквозь собеседника, а зато другой, уцелевший, был по-прежнему зорок и насмешлив.
«Мир остается прежним»,
— заявил Легиар вместо приветствия.
«Зато мы меняемся»,
— отозвался Луаян, напряженно пытаясь разгадать намерения визитера. Некоторое время они глядели друг на друга. Луаяна мучило множество вопросов и о чужой третьей силе, которая пожелала ворваться в мир, и о судьбе привратника, и о собственной легиаровой судьбе. Однако он молчал и, более того, твердо знал, что так ни о чем и не спросит.
«Нет, ты не изменился, почти не изменился», —
вздохнул, наконец, Легиар. Луаян понял, что имеет в виду его гость, и усмехнулся, желая скрыть сожаление.
«Что ж, чем меньше в этом мире великих магов, тем реже они встречаются друг с другом, тем легче живется нам, магам обыкновенным».
Легиар удивленно вскинул бровь.
«Ты смирил собственную гордыню? В прошлую нашу встречу я был уверен, что это невозможно. Или ты кривишь душой?
Не всем дано быть великими».
«Но тебе было дано».
Оба замолчали. Луаян нахмурился и твердо, с чуть заметной укоризной, взглянул Легиару прямо в уцелевший глаз.
«Я остался учеником Орлана. Думаю, он бы понял».
Одноглазый усмехнулся.
«Он бы понял. С чего ты взял, что я не понимаю?»
Снова стало тихо. Легиар с интересом изучал стеллажи, плотно заполненные книжными корешками. Луаян не торопил его, терпеливо ждал продолжения разговора. Легиар обернулся, сдувая с пальцев книжную пыль.
«Ты преуспел. Преуспел в науке. Но я пришел к тебе не как к ученому, и не как к декану, и даже не как к магу. Я пришел к тебе как к ученику Орлана».
Луаян глядел, не отрываясь, в пристальный узкий зрачок. Мертвый глаз его гостя казался круглым кусочком льда.
«Как к ученику Орлана. Взгляни».
На ладони Легиара лежала золотая пластинка со сложным вырезом в центре, и золотая цепочка свешивалась между пальцами, и яркий желтый зайчик бегал по темному потолку.
«Это амулет прорицателя. Сила амулета известна, но до конца его свойств не знает никто. С тех пор, как погиб хозяин его, прорицатель по имени Орвин, с тех самых пор он осиротел и сам теперь должен выбирать, искать нового хозяина, нового прорицателя. Тот, кто наденет его, обретет способность заглядывать в будущее, но только в случае, если медальон изберет его сам. Тщеславного или глупого, который захочет воспользоваться им без полного на то права, медальон попросту убьет. Золото не ведает снисхождения. Я не могу держать его у себя. Я не хозяин ему. Я не могу отдать его никому из магов. Тогда меня будут грызть сомнения, подозрения, зависть, наконец. В руках не мага медальон неуместен. Что же мне делать?»
Легиар прищурился. Зрячий глаз его сжался в щелочку, а мертвый приобрел странное, почти лукавое выражение.
«Я принес медальон тебе, Луаян. Ты ученик Орлана. Ему были чужды тщеславие и гордыня. Он был мудр, мудрее всех нас, ныне живущих. Он был твоим наставником недолго, но он есть в тебе. Есть, я вижу. Я принес бы медальон ему, но его нет. Возьми ты, сохрани, хорошо?»
Луаян принял золотую пластинку в ладонь. Медальон казался теплым, как живое существо.
«Что я должен делать?»
— услышал он собственный голос. Легиар чуть усмехнулся.
«Ничего. Спрячь. Храни. Он выберет хозяина сам, не помогай ему. И поглядывай на него иногда. Нет ли ржавчины? Да, я знаю, он золотой. Ржавчина на нем означает опасность для живущих, так утверждал еще первый прорицатель. И видит небо, старик был прав».
Уголок длинного легиарова рта страдальчески изогнулся. И уже уходя, он обернулся с порога.
«Я, видишь ли, стар. Многие нынче стары, да. А те, что должны были прийти на смену, не пришли. Ты счастлив в своем университете. А где-то по земле бродит еще одна несостоявшаяся надежда. Бывший привратник. Я даже и не знаю, кто он теперь. Береги медальон. И прощай».
Он ушел. Луаян никогда больше не видел его. Но с той памятной встречи началась работа его жизни. История деяний великих магов. Медальон все так же удобно лежал на ладони. Декан поднес его к глазам, всматриваясь изо всех сил. Ржавчины не было. Ни точки, ни пятнышка. Однако предчувствие беды наливалось и зрело, как яблоко, как нарыв. Прошло полторы недели после объявления об окончании времен. Башня Лаж по нескольку раз на день исторгала свой звук, от которого кровь стыла в обывательских жилах. Из-за решетчатых окон нехотя поднимался в небо тяжелый дым, и ни один плащеносец не показывался на улицах города. Горожане мучились тревогой. Потребление спиртного выросло в городе раз в 10. О том, что хмель изгоняет раздумья и притупляет страх, было, оказывается, известно не только Эггерту Солю. Жены ожидали мужей в тоске и тревоге. Те возвращались домой на четвереньках либо ползком, и первыми их заплетающимися словами были уверения, что окончание времен на самом деле отменяется. Мастеровые и торговые кварталы понемногу спивались. В аристократической части города пока что соблюдались приличия, однако и здесь можно было встретить подвыпившего лакея или валившегося с козел кучера. Высокие окна богатых домов были плотно занавешены. Кто знает, что творилось под покровом плотных, не пропускающих воздух штор. Многие обыватели, имевшие родственников в селах и предместьях, сочли за лучшее нанести им длительный визит. Днем из городских ворот одна за другой выкатывались телеги, груженные домашним скарбом. Кабаки процветали. Владельцы пивных и трактиров сбывали с рук как первоклассный, так и давно застоявшийся в бочках товар. Но если в большинстве подобных заведений пили нервно, из одного только желания залить страх, то в студенческой таверне «Одноглазая муха» царило самое искреннее и непринужденное веселье. Лис имел колоссальный успех. По 10 раз за вечер он поочередно изображал то плащеносцев, то магистра, то карлика с трубой. Жуткий, тянущий за душу звук, издаваемый этим инструментом, оборачивался в лисовом исполнении доколик смешной непристойностью. Студенты рукоплескали, развалившись на скамейках, один только Эггерт не принимал участия во всеобщем веселье. Забившись по обыкновению в угол и с трудом уместив под лавкой длинные ноги, Соль ковырял столешницу кончиком тупого ножа. Губы его шевелились, беззвучно повторяя бесконечное «да», и стакан вина, стоявший перед ним на столе, оставался почти нетронутым. Путь должен быть пройден до конца. Первое в душе должно стать последним. Что все-таки первое в его душе? Неужели вечный страх? Тогда для того, чтобы избавиться от заклятия, необходимо сначала избавиться от страха. А это замкнутый круг. Чтобы не бояться, надо перестать бояться. Но если главное в Солле не страх, тогда что? Эггерт вздохнул. Он ходил по кругу, как лошадь, запряженная в молотилку. Главными в его душе были либо трусость, либо желание от нее избавиться. Ничего третьего пока не приходило ему в голову. Длинный стол качнулся. Кто-то присел рядом. Соль не сразу поднял голову. Мало ли кто из приятелей студентов отошел от шумной компании, чтобы в относительном спокойствии выпить свое пиво, закусывая румяным пирожком. Тем временем лис, утомившийся было за вечер, возобновил свои балаганные штучки. И в наполнявшем таверну хохоте Эггерт различил раздавшийся рядом тихий смешок. Тогда он обернулся и посмотрел на соседа. С первого взгляда этот крепкий молодой человек показался ему совершенно незнакомым. Но уже в следующую секунду Эггерт, холодея, узнал Фагирру. Фагирра сидел в студенческой таверне, где сроду не показывался ни один плащеносец. Фагирра был одет небогато и просто, подобно любому из солевых товарищей, и теперь, свободный от зловещего капюшона, казался даже моложе своих лет, едва ли не ровесником Эггерта. Никто не обращал на Фагирру особого внимания. Похожий на прочих, он небрежно потягивал что-то из высокой кружки и подружески глядел на обомлевшего Солля. Из-под рукава рубашки едва выглядывала татуировка — знак профессионального фехтовальщика. Эггерт не нашел ничего лучшего, как взять свой стакан и тоже отхлебнуть. Фагирра улыбнулся.
«Здравствуйте, друг мой. Накануне больших испытаний мне особенно приятно видеть вас в добром здравии».
Соль невнятно пробормотал приветствие. Лис, собравший вокруг кафедры целую компанию слушателей, изощрялся в насмешках. Шутки одна злее другой предназначались ордену Лаш. Студенты хохотали. Фагирра внимательно вслушивался, и с лица его не сходило чуть рассеянное, благожелательное выражение. Так старый учитель внемлет сбивчивому ответу нерадивого ученика, уже отсчитывая про себя полагавшиеся школьнику розги. Эггерту снова стало страшно.
«Вижу, что проведенные за учением часы не прибавили юношам мудрости. Между тем срок близится».
«Какой срок? Я хотел спросить, когда?»
Вырвалось у Эггерта, и он тут же смутился. Фагирра снова мягко улыбнулся.
«Мы знаем, когда. Но знание это предназначено тому, кто с нами. А вы с нами, Эггерт?»
Соль запнулся. Ему вдруг несказанно захотелось ответить «да», тем самым умилостивив Фагирру. Кроме того, у него мелькнула вдруг дикая мысль: «А что, если этот ответ окажется первым в ряду 5 «да»? Что, если ребус скитальца связан с орденом Лаш?»
«Ай, что же, Соль, вы колеблетесь? Накануне великого окончания вы колеблетесь?»
Лис завернулся в скатерть, соорудив из края ее капюшон, и теперь расхаживал по таверне, мрачно покачивая головой, то и дело вздымая глаза к прокопченному потолку. Соль молчал.